уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня американский журналист Майкл Бом. Майкл, здравствуйте. Как слышите меня?
Я слышу вас хорошо. Здрасте.
Здрасте. Прекрасно. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Давайте начнем, Майкл, с Белоруссии, потому что очень много заявлений на это счет сделано. Александр Григорьевич, как вы знаете, на всякий случай 3 недели назад обвинил многих в том, что там сейчас происходит. Но важно сейчас понять, а что думают в США о событиях в Белоруссии, как там трактуют и насколько внимательны?
Надо сказать, что мало думают, по крайней мере, Вашингтон, и Трамп точно мало думает о Белоруссии. Ему не до Белоруссии сейчас, 2 месяца до выборов. Он сильно отстает по всем опросам и событиям. Но даже без выборов, понимаете, Беларусь – это... Даже Украина, он мало думает о Украине, что уж говорит о Беларуси. Даже в Конгрессе подумали, что в Конгрессе это интересует, но даже в Конгрессе нет. Помпео сделал какое-то заявление, но и не более того. Европейцы, они более активны. Это Польша, это страны Балтии, они это соседние страны, они даже выделили $2.5 миллиона жертв политических репрессий в Беларуси. Россия очень обижается или обеспокоена этим, считает, что это вмешательство. Но американцы как-то на стороне. Здесь нет, это и все время я говорю, что это сравнивать с Майданом нельзя. Это абсолютно разные вещи. Если действительно партнерство США с Украиной, это было, скажем так, естественное партнерство, потому что...
В смысле, партнерство какое? Во время Майдана вы имеете в виду?
Я имею в виду после присоединения и аннексии Крыма и после интервенции в Донбассе. То есть... Украина реально опасалась агрессии Кремля, и, естественно, это закономерно, естественно, что они обратились к коллективному Западу, к США.
Не, подожди, они обратились когда к коллективному Западу? Кто печеньки раздавал?
Да, но это все раздувается. Я согласен, что
это... В смысле?
Это...
Ну, печеньки были. Печеньки заявления были. Были, флаги были, было.
Да, так. Да. Но не из-за печенек был Майдан. Это, я считаю, что это дурной тон, и не более того. Я против печенек по одной простой причине. Не потому что это подливало масло в огонь. Не потому что это играло какую-то роль. Это все ерунда. Я против этого поступка. Во-первых, это дурной тон само по себе. Во-вторых, это прекрасный подарок российской пропаганды. Они могут... И даже сегодня, Евгения, вы повторяете это. То есть никто не забыл.
И
это.
Вы, Майкл, повторяете. Мы все с вами повторяемся. Майкл, а вы заметьте... Не, подождите, стоп, подождите.
Я против этого, потому что это зачем? Зачем они дали российской пропаганде...
Зачем они дали печеньки, действительно?
Бесплатный подарок. Когда это на пустом месте. Можно было бы без...
Просчет, Майкл, просчет.
Все равно Майдан был. Все равно протесты были, потому что причины были внутренние причины против Януковича. Печеньки абсолютно ни при чем. Маккейн ни при чем. Но зато вы и очередной раз повторяете эту байку, что Майдан из-за печенек.
Нет, подождите. Во-первых, вы, наверное, перепутали. Это радиостанция «Говорит Москва», а не какая-то другая, где трактуют как-то слова иначе. Я конкретно сказала, вы сказали, что после, как вы выразились, аннексии Крыма, там, Донбасс и так далее, печеньки были на площади, когда происходил Майдан. Я же не сказала, что Майдан был из-за печенек. Вы меня не перевирайте, пожалуйста.
Да. Но зато другие так говорят. Все равно вот это даже упоминание печенек, это раздувание, это не стоит выеденного яйца, это не стоит выеденного печенек. Печенька.
Так,
Я не договорил.
Давайте.
Поэтому эта связь естественная, потому что антироссийское настроение на Украине и опасения российской агрессии, это все присутствовало, причем в большом объеме. В Беларуси этого нет вообще, но пока этого нет. Если Россия может подтолкнуть протестующих к антироссийскому настроению, это надо очень осторожно. Путин говорит, что мы сдержаны, Россия сдержанно ведет себя. Дай бог, что сдержанно, потому что это действительно опасно. Россия действительно может получить другой Майдан, если Россия слон в посудной лавке. Я говорю о том, что...
Вот удивительно, я спросила американского журналиста про реакцию Америки, а американский журналист мне говорит про то, что сказал Путин. Я сама видела, что сказал Путин.
Ты не даешь мне договорить. Это все в ответе на твой вопрос.
А мы уже на «ты»?
Вы, извините.
Так.
Это все в ответе на ваш вопрос. Uh-huh. Я отвечаю, что нет этой антироссийской подоплеки. Нет, поэтому здесь нет причины... форсировать какую-то поддержку против России, пока я говорю. Поэтому их единственные жалобы – это новые выборы. Их единственные жалобы – это что выборы 9 августа, они были сфальсифицированы, и потребуются новые выборы. США поддерживают морально этот призыв. И не более того, европейцы более активные, они действительно, они уже начинают раздавать деньги, или они планируют раздавать деньги. Я говорю, фонд был создан, $2.5 миллиона жертвам политической репрессии. Это люди, которые потеряли работу, они бастуют по политическим причинам, они потеряли работу. Это спорный вопрос настолько... вмешательство против закона, против закона, но это другой вопрос, мы можем подробно обсуждать это, но вот такая ситуация. США неактивно поддерживает протестующих.
Неактивно поддерживает, но вот это здесь любопытная просто вещь по поводу того, почему США неактивны. Не связано ли это все-таки с принципиально иной политикой Дональда Трампа? Во-первых, там скоро выборы. А во-вторых, в Белоруссии, в отличие от Украины, не было вот этого цивилизационного раскола, мы с Западом или мы с Россией. И плюс времена просто поменялись. Если в 2014 году внешняя политика Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, она была все-таки несколько иной, чем она сейчас, что она сейчас из себя представляет. Поэтому Трамп сосредоточен в большей степени на национальных каких-то вопросах, а не о том, нужно где-то поддерживать протестующих или действующие режимы, или не нужно. То есть принципиально иной подход вообще к тому, каким видит внешнюю политику Белый дом.
Безусловно, и я именно это сказал, когда я сказал, что когда связь, американская связь партнерства с Украиной естественная, закономерная, но даже при этом Трампа очень вялый интерес к этому. А что уж говорит о Беларуси? То есть, да, вы правы. Вообще вот этот интерес к протестам, вообще Трамп против протестующих оппозиции, он против своих протестующих оппозиции. Он считает априори, что это радикалы, это бутезеры, это...
Бузатеры. Да,
бузатёры. Да, это анархисты, поэтому он так говорит про своих протестующих. И почему он знает, не знает, кто Навальный. Это, понимаете, это все его глубоко не интересует. Это все российские проблемы. У него одни американские проблемы, их хватает. И поэтому... Да, вот это очень важный фактор, и вы правы, когда вы говорите, что...
Вектор сменился просто.
Да, при Обаме, конечно, совершенно другая идеология. Это международная повестка дня у Обамы, у Байдена, и поэтому у них был повышенный интерес к тому, что происходит на Украине. У Трампа нет этого интереса. Его заставляют интересоваться Украиной. Но насильно мил не будешь, он вынужден интересоваться, но очень вяло.
Очень вяло. Но смотрите, здесь, Майкл, важно просто, вот предвыборный сейчас же период, в ноябре выборы будут, вот, и Байдена выдвинули. И здесь, конечно, любопытно поговорить вообще о перспективах Трампа, о перспективах Байдена и о том, как они видят в целом развитие Америки. Потому что, условно, есть вот там на территории России есть представление там о русском мире, например, да, есть определенное там собирание земель, как угодно, бывшее советское пространство, в чем мы заинтересованы, вот. А как видят в Америке роль Америки на внешнем контуре?
Ну, сторонники Байдена видят, они видят, ну, во-первых, внешняя политика – это не приоритет, но если речь идет именно только о внешней политике, в твоем, в вашем вопросе, тогда сторонники Байдена поддерживают именно более активную внешнюю политику.
Так.
Если вы спрашиваете, как американская внешняя политика будет или может быть при Байдене,
да,
есть
да.
один простой, очень простой ответ. Вспомните, как это было при Обаме, и при Байдене и при Хиллари.
Угу.
Байден не собирается, и коронавирус не повлияет на его идеологию. Он не собирается уходить от этой идеологии, что США должны играть более активную роль во внешней политике. Это роль по определению добрая, он так считает.
Так.
Это противоположность Трампа. Трамп считает, Трамп как бы уходит, выводит войска и считает, что это не американское дело, а Байден, наоборот, считает, что США является гарантом стабильности. Это я согласен, это все пафосно, но это есть такая идеология. Это он поддерживает интервенции всякие и вот более активную внешнюю политику.
Евросоюз, с вашей точки зрения, сейчас будет кидать силой, и этот ресурс нужен, например, Байдену, потому что мы же понимаем, что в Евросоюзе не все довольны Трампом, далеко не все, а, соответственно, нужен какой-то, ну, другая фигура, а другая фигура пока что это Байден.
Ну, почти все члены Евросоюза имеют претензии к Трампу.
Нет, одно дело иметь как бы на словах, а другое дело чисто политически выказывать именно поддержку, публичную поддержку Трампу, Байдену. Ну, то есть вот нагонять вот эту информационную волну, которая, может быть, поможет, я не знаю.
Нет, я не слышал ни одного заявления от ни одного европейского лидера в плане «мы предпочитаем Байдена».
Да.
Я не одного. Хотя помните, когда на пресс-конференции в Хельсинки, извините, что я в ту сторону, но это по ходу. И Трамп, когда спросили по поводу выборов 2016 года, Трамп и Путин стояли. И Путин сказал прямо, он сказал, что я лично предпочел Трампа в 2016 году, потому что он обещал улучшить российско-американские отношения.
Так.
То есть я говорю, что европейские лидеры, они такие заявления не делают. Но Путин решил нужным такое заявление, что он предпочитает, он предпочел Трампа в 2016 году. Можно смело предположить, что он снова предполагает Трампа в 2020 году, потому что Трамп против Байдена – это все равно, что Трамп против Хиллари. Это почти одно и то же. То есть у европейцев не было этого заявления, у Путина было подобное заявление. Да.
Но это здесь можно спорить о стиле определенном политическом, понимаете? Кто-то вводит санкции, а кто-то просто публично выказывает поддержку. Это, ну, просто дело в приеме.
Но вот. Многие вводят санкции. Европейцы вводят санкции, Россия, когда может, вводит санкции. Кому как, конечно, у США больше возможностей, и вот это доминирование в мировой финансовой системе дает США огромные возможности, и я согласен, что США злоупотребляют этим доминированием, но санкции – это не исключительно изобретение США. Россия против своих партнеров, недругов вводит санкции, поэтому это… Давайте не будем лицемерить здесь.
Так.
По поводу санкций. Санкции – это экономический рычаг и инструмент, который очень широко распространяется. Это только у каких-то сторон больше возможностей.
Ну, посольство России в США, например, ответило на расширение американских санкций, под которые попали научно-исследовательские институты. Посол Антонов сказал, что новые введенные ограничения вызвали у российской стороны недоумение. И подчеркнул, что никаких доказательств для такого решения представлено не было. А США расширили список антироссийских санкций. Под ограничения попали несколько научно-исследовательских институтов. Их подозревают в связи с российской программой по созданию химического оружия, полигон для его испытания, а также в работе над биологическим оружием. Удивительно, но это совпало с тем, что в России зарегистрировали вакцину от коронавируса. Как, кстати, восприняли в США вот эту новость про регистрацию вакцины?
Скептически, как в Европе и как во многих странах мира. Это всем известно, что Россия сократила третью фазу испытания. Это беспокоило в том числе и прежде всего ВОЗ. Они есть стандартные, уже стандартные процедуры для испытания. Третья фаза – это самая главная фаза, это самая сложная фаза. А без этой фазы это достаточно рискованно. И история показывает, и даже в Америке были случаи, когда США, это было в 50-х, они поспешили с вакциной, и это все вышло боком, потому что вакцина оказалась еще более вредной, чем сама болезнь. И американцы действительно страдали от поспешной вакцины.
Ну, к слову, китайцы тоже зарегистрировали, у них тоже третья фаза испытаний уже пострегистрационная будет.
Да, это очень опасно, и я думаю, что потребители, они не дураки, нема дурних, как говорят на Украине. И, конечно, речь идет о здоровье и о потенциальном ущербе здоровью. И я думаю, что многие, как и в России, между прочим, многие откажутся от вакцины. И я не жду, когда сам Владимир Владимирович Путин будет вакцинироваться, потому что тогда я буду уверенным, что это безопасно. Пока он сам не вакцинируется, тогда у меня осталось... Я сказал вчера в эфире, что я готов вакцинироваться этой чудо-вакциной «Спутник» сразу после того, как Путин это сделает. Поэтому... У меня такая позиция. Но да, действительно, очень много вопросов, разумных вопросов. Мы увидим отклик людей, потому что я понимаю, что 27 стран выразили желание покупать эту вакцину, но какой спрос будет? Потому что я говорю, нема дурных. Люди понимают, что это известно, что... если США проходит все... этапы как положено, как следует, а Россия нет, тогда есть определенный риск. И это речь идет о риске здоровья. И плюс к этому есть элемент репутации России, потому что, понимаете, есть американская очень известная фирма Johnson & Johnson, которая, я говорю, проходит все предположенные этапы. Это известная фирма. Потребители будут ждать именно эту вакцину. Это, понимаете, это как вопрос между купить Mercedes или Lado. Может быть, вакцина Johnson & Johnson дороже, но зато надежная и безопасная. Поэтому
но давай... вы еще не знаете точно.
Мы не знаем, но есть разумное и обоснованное опасение. Это и то, что поспешили, действительно поспешили объективно, и это репутация России как...
Ну, то есть вы предполагаете, что была настолько серьезная политическая гонка, что на полном серьезе решили подвергать опасности людей, тех, кто, например, прививался уже или будет привит, чтобы лишь бы быть первыми и зарегистрировать эту вакцину. Вы действительно так считаете? С учетом того, что на кону политический престиж в том числе.
Это очень рискованно. Я говорю, что вот все это бахвальство о том, что мы первые, да здравствует советская и российская наука, вот это рискованно, потому что, не дай бог, я надеюсь, что эта вакцина безопасна, безусловно. Я не желаю никакого зла. Но если действительно поспешили, если вакцина не проверена, тогда... вся эта пиаровская кампания и гордость российской науки, это все выйдет боком, потому что будет серьезные претензии если люди действительно будут болеть из-за вакцины.
К Джонсон и Джонсон тоже претензии там на миллиарды долларов уже из-за того, что то асбест какой-то в присыпке детской, то еще что-то.
Если это происходит у Джонсон и Джонсон, что уж говорит о...
О, действительно, Майкл, что если это происходит у Джонсон и Джонсон? Это, конечно, феноменально. Вам, кстати, рекламировать вакцину, вот я думаю, Майкл, правда. А если бы вас пригласили рекламировать, например, вакцину российскую на американском рынке, как вы поступили?
Я сказал, как только Владимир Владимирович будет вакцинироваться, тогда я сразу после этого, я готов рекламировать после того, как первое лицо страны принял эту вакцину, да.
Ага, поняла. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Так, а еще не понимаю...
Дочка не считается здесь, дочка не считается. Это хороший ход. Я очень рад, что она была готова принять эту вакцину, если это настоящая вакцина была. Но это не считается. Я считаю, что либо Путин, либо... То есть только Путин может убедить меня. У меня такой... Он для меня такой авторитет, поэтому...
К любой вакцине, от гепатита, все что угодно, только как президент России привьет, примет аспирин, тогда только Майкл Бом начинает
Президент Путин может помочь мне преодолевать все мои опасения, скептицизм, подозрения и так далее.
Организмы разные все равно, Майкл. А еще 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Здесь интересно, смотрите, история с коронавирусом. Как политически она используется в гонке предвыборной между Трампом и Байденом?
Это вопрос, может быть, даже номер один. Трамп пытается ловко или, может быть, неловко всегда отходить от этой темы, потому что это его ахиллесовая пята. Uh-huh. 170 тысяч погибших – это лидер, это антиреклама. И он знает, что во многом он виноват, потому что он очень небрежно похож на Лукашенко. Еще одно сходство с Лукашенко.
А сколько в США было, кстати, погибших от птичьего гриппа? Там было едва ли не больше людей.
Нет. Может быть, угу. Больше. Но
220 тысяч было.
Да, но еще не вечер. Это только первая волна коронавируса. Поэтому я уверен, что будет больше, чем птичий грипп, к сожалению. Но что я хочу сказать? Это в предвыборной кампании. Конечно, Трамп пытается об этом не говорить, или когда он говорит об этом, он пытается убедить избирателей, что наоборот, благодаря ему, то есть он победил коронавирус, но это очень-очень слабый аргумент, и лучше бы помолчать. Но это, конечно, его слабое место. Он пытается... говорить больше о массовых беспорядках, о том, что если Байден будет президентом, тогда будет полный хаос в улицах, потому что все эти мародеры – это его электорат, и он любит этих мародеров, это его попытка. И Байден, в свою очередь, пытается сосредоточиться на коронавирусе, потому что, действительно, это вопрос номер один. Это 20, если не больше, миллионов американцев без работы. Это пособие заканчивается как раз к выборам, накануне выборов. Люди озлоблены, они без работы, без пособия. Как бы Трамп ни старался сваливать все на губернаторов, uh-huh. конечно, с него спрос, потому что это первое лицо, и это его слабое место. То есть я же говорю, что Беларусь, конечно, на фоне коронавируса американцам и Трампу в первую очередь не до Беларуси.
Майкл, здесь, конечно, любопытно еще, вот вы привели пример ту критику, которая обрушивается на Трампа, с учетом вот предвыборной кампании, но не сказали, а с какими заявлениями Байден выходит? Он чего Америке обещает? То есть, опять же, это излюбленный, конечно же, прием политтехнологический, когда ты обязательно должен там придать обструкцию своего соперника, ничего не предлагая взамен фактически.
Нет, почему? Он много предлагает. Если речь идет о внешней политике, он обещает восстановить нормальные отношения с союзниками, на то они союзники. То есть он обвиняет Трампа в том, что он поссорился со всеми союзниками чуть ли до того, что они перестали быть союзниками, по сути дела. И он, Байден считает, что сила Америки – это не только в самой Америке, это сила Америки на мировой арене, это Америка плюс все союзники вместе, сообща. Поэтому Трамп считает, что можно наплевать на союзников, Америка так сильна, да, что Америка может в одиночку, но это не так.
Давайте после новостей продолжим. Майкл Бом с нами, американский журналист. На 3 минуты прервемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». С нами Майкл Бом, американский журналист. Майкл, да, мы с вами остановились на предвыборных обещаниях Байдена. В чем его принципиальное отличие от Трампа?
Ну, я говорю, если речь идет о внешней политике, да, это действительно он лоббирует именно более активную роль в мировой арены, что США обязаны, это лидерство, без американского лидерства будет хаос, и всякие злые игроки мировые займет место США. То есть при всех недостатках США будет хуже, если Китай займет это место или кто-то еще. Он считает, что это США обязаны быть мировым лидером, вот это indispensable nation, как Хиллари говорила. И вот это возвращение к вопросу защиты прав человека, это тоже вернется при Байдене. Как вы знаете, я даже не помню, когда Трамп хоть один раз произнес эти слова. Я говорю, что это его глубоко не интересует. Какие политзаключенные в Китае, в России, в Иране, он смотрит на мир как на бухгалтерский баланс. Есть прибыль, нет прибыли. Мы знаем, как он относился к Саудовской Аравии, когда было убийство Хашоги. Это его типичный ход. Права человека – это совершенно чужая область, это мешает, между прочим, вот эти все эти дрязги и склоки, что вы нарушаете. Он все время говорит, что это не американское дело. А у Байдена другая точка зрения, и это раздражающий фактор для России, потому что Россия уже 4 года не слышит от Белого дома про нарушение прав человека в России. Если это вернется, это всегда раздражает Россию. Это будет вписываться в повестку для американско-китайских отношений, потому что претензии Трампа к Китаю – это сугубо экономические, что они крадут технологию, что они лишают американцев рабочих мест. А по поводу их многочисленных нарушений прав человека, это его глубоко не интересует. Поэтому, если Байден придет ко власти, опять мы услышим это нравоучение, которое раздражает не только Россию, а многие страны, потому что, как мы видим с афроамериканцами, не все в порядке с нарушением прав человека в Америке. Поэтому во многих случаях США или лидеру США лучше помолчать на эту тему. Но это у Байдена другая точка зрения. Трамп точно молчит на эту тему. Но есть плюсы, безусловно, потому что Байден обязательно, он уже сказал, что первым делом он вернет эту сделку, ядерную сделку с Ираном. Это именно детище Обамы. И это что означает? Это очень хорошо для России, потому что Байден снимет эмбарго на оружие. Трамп хочет, наоборот, хочет всякими хитрыми способами продлить это эмбарго в ООН. А снятие эмбарго – это прямо это денежный поток для России, потому что…
Ну, для начала, Майкл, это денежный поток не столько даже для России, сколько для Европейского Союза, который успел до того, как Трамп разорвал сделку, вложить очень много денег в экономику Ирана. Франция.
Я говорю оружие на, я говорю эмбарго на оружие.
Оружие на эмбарго, понятно.
Да, так. Да. Европейцы продают мало оружия. Они продают оружие, но мало оружия. А Россия это продавец номер два после США. И, конечно, слюнки текут, когда это эмбарго будет снято. И Россия может продавать по полной программе все виды оружия. И, скорее всего, при Байдене это эмбарго будет снято. Uh-huh. Они вернутся к мирному договору со всеми вытекающими отсюда последствиями, я так считаю, но это другой вопрос. И, то есть, это будет выгодно, безусловно, России, в том числе.
Выгодно России. Ну, понятно. То, что выгодно России, мы еще поговорим, но здесь я как все-таки хочу с вами поговорить как с американцем, вот, как русская с американцем, чтобы понять опасения, например, части американского истеблишмента, видимо, потому что так или иначе, говорят, Трамп все-таки совершил трюк, умудрился такой провернуть, что в ходе него он снова заставит Америку себя выбрать. Ну, то есть, вне зависимости от того, что там говорит Байден, что он обещает и так далее, все равно у Трампа шансы велики. И то, что было 4 года назад, он повторит.
А у него шансы велики на победу?
Да.
На
выборах? Да, нет. Да, да. Уже нет?
С чего вы это взяли? Все опросы говорят, что он отстает очень сильно. Очень сильно отстает. И он хочет повторить победу Буша-старшего в 88-м году, потому что все проводят эту аналогию, потому что Буш-старший отставал примерно столько же, как Трамп сейчас, и все равно Буш-старший выиграл в 88-м году. То есть он успел за 2 месяца всего лишь преодолевать это отставание. Но это совершенно другая ситуация. У Трампа будет ему будет гораздо сложнее и труднее преодолевать, потому что он incumbent, то есть он уже сидящий президент, uh-huh. и у него очень много промахов. И очень, как бы он ни выкручивался, понимаете, вот это коронавирус, это как сейчас, это касается очень многих американцев в негативном смысле, и это висит над головой Трампа, и у этого не было у Буша-старшего, он был вице-президентом, но у него не был президентом на переизбрании, поэтому я считаю, что это маловероятно, что он может
выиграть за 2 месяца
преодолевать uh-huh. это отставание. Тем более, что вот это голосование по почте, это тоже еще один удар по Трампу, потому что, как вы знаете, из-за коронавируса все штаты, они расширили возможности голосовать по почте. И считается, что от 70% до 80% американцев именно таким образом будет голосовать. Uh-huh. И это считается, что это увеличит явку для меньшинств, которые голосуют за демократы. То есть вот это почему-то Трамп против голосования. Он придумал всякие легенды, что это ненадежно и так далее, но он понимает, что...
В смысле, проблема... голосование по почте не опасно?
Да, он ссылается на ненадежность, техническую ненадежность, но он понимает, что голосование по почте – это выгодно демократов, то есть это в пользу. Чем больше людей, американцев, будет голосовать по почте, тем больше они будут голосовать, новых избирателей будут голосовать за Байдена. Поэтому mm-hmm. Это мы увидим, это будет такой спектакль, что он, и он уже 2-3 месяца уже говорит о ненадежности, что выборы, если 70-80% избирателей будут голосовать по почте, и это ненадежно, он уже бросает тень на выборы, что выборы не могут быть легитимными.
Слушайте, но справедливости ради, в ФРГ тоже пытались продвигать и голосование по интернету, и голосование по почте, но в итоге от некоторых экспериментов отказались, потому что действительно велик риск фальсификаций.
Ну, есть слабые места, но у нас нет другого выбора. При коронавирусе это естественный и разумный выход из положения. Но Трамп будет манипулировать этим по полной программе, и он, есть большая вероятность, что он не будет признавать результаты выборов. На этой почве он будет судиться, и это долго тянуться, будет кризис, может быть, конституционный кризис. Я думаю, что если дело дойдет до Верховного суда, он решит это в пользу Байдена, но все равно это будет период, тревожный период неопределенности, может быть, 2-3 месяца после выборов. И Трамп не будет так легко оставить свое место.
Скажите, Майкл, а эталонный президент для американцев, он какой? Вот образ какой-то есть или, может быть, из предыдущих президентов, кого бы американцы хотели, ну, что называется, повторить?
Это вопрос сугубо личный.
Да.
У меня свой кумир политический, но это не значит, что это мое личное мнение. Для меня мой самый любимый президент, это мой первый, самый первый выбор, когда мне было 18, молодой 18-летний подросток. Я голосовал за Рейгана в 1984 году. Но я очень интересовался холодной войной. Это как раз первый период, когда я начал интересоваться Советским Союзом, холодной войной, и я голосовал за Рейгана в 1984 году. Но для меня это все остальные... Нет, но Буш-старший хороший пример, но были очень-очень нехорошие примеры после этого. Когда меня спрашивают... Трамп – это самый худший президент за историю. Но я помню только начиная с Рейгана, потому что это первые мои выборы. Но я считаю, что Трамп действительно один из самых худших, но Буш-младший это сложно выбрать между Бушем-младшим и Трампом, кто хуже.
Нет, оба а просто хуже. Интересно, вот как кто хуже? Буш-младший развязал войну на Ближнем Востоке, а Трамп что сделал?
Да, я согласен, что и мы расхлебываем, американцы в первую очередь, но весь мир расхлебывает все последствия этой идиотской, вредной войны в Ираке, ненужной войны. Поэтому на этом фоне, и это больше 100 тысяч погибших, и это то есть разворачивает это осиное гнездо на Ближнем Востоке. Но с учетом этого, конечно, Буш-младший переплевывает Трампа в плане самое худшее, потому что это действительно роковая ошибка, это трагическая ошибка войны в Ираке, и это здорово он это сделал, и очень, очень далеко идущие последствия из этой войны. Мы расхлебываем это сейчас, это ИГИЛ, и это...
Но
это
запрещенная очень... в России организация, да, мы говорим об этом.
Очень много последствий. Поэтому вы помогли Евгения решить между Бушем-младшим и Трампом. Да, я согласен, что Буш-младший еще хуже, да.
Буш-младший еще хуже, понятно. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, вот на Украине сейчас стали случаи нападения на активистов перед выборами у них на Украине. Начали нападать на активистов оппозиционных партий, уже есть около 100 заявлений в полицию, но власти никаких мер не предпринимают. Вот недавно Никита Роженко, его избили битой.
Так как это к Майклу Бому-то относится?
Сейчас, я вот хотел спросить, как его, как гражданина Соединенных Штатов, является ли это нарушением демократии и свободы слова, и почему, если это является нарушением, почему Соединенные Штаты никак не реагируют?
Понятно, спасибо.
Ну, речь идет о мирных протестах или о...
Уже отключился человек. Что да. Есть мирный протест, понимаете? Есть такая категория, как несанкционированная акция. Поэтому даже если там никто никого не бьет, то уже одно то, что акция не согласована, это уже становится поводом для применения сил и средств.
Да, и есть всякие ухищрения, то есть отказать оппозиции право, то есть просто отказать заявки. Есть всякие трюки, всякие ухищрения. Но если это Иногда, иногда протесты стихийные, и они не могут соблюдать все процедуры, потому что надо подать заявку и так далее. Мы видим, что когда на фоне убийства афроамериканца Джорджа Флойда, конечно, все эти мирные протесты, мирные, я сейчас о мирных, они не были, они по букве, они были нелегальны, потому что это стихийные, и они не получили разрешения. Но, естественно, американские власти, они пошли на уступку, потому что это чрезвычайная ситуация.
Обитые витрины потом уже.
Да, но это против закона по-любому, по любым меркам. Я говорю сейчас о мирных протестах, что даже когда они не получили заранее разрешение, иногда власти идут на уступку, потому что это действительно надо выпускать пар, если это мирные протесты. Поэтому я отвечаю на вопрос, что да, власти могут придираться, что но вы не получили разрешение, вы нарушаете закон, но это надо разумно к этому подходить. Но мародерство и массовые беспорядки – это незаконно по-любому, это не разрешается ни при каких обстоятельствах.
Ну, здесь, наверное, вот слушатели предполагают, что звонящий спрашивал про нападение на автобус с людьми на Украине, а что там было, значит, вот по РЕН-ТВ я читаю, под Харьковом произошло, и, видимо, не собираются ли Соединенные Штаты Америки вмешиваться и в такие инциденты. Ну, не знаю, Майкл вам ответил. 7373-938, слушаю вас, да.
Я часто... Как Майкл относится к тому, что было в 2014 году на Украине? Это был мирный протест или это был все-таки захват власти незаконный?
Ой, сейчас мы опять про Украину будем с вами. Ну, коротко, Майкл, пожалуйста.
В 2014 году?
В 2014 году, да.
Я часто отвечаю на этот вопрос. Я считаю, что в конечном итоге украинский народ уволил президента за прогул. Он сбежал, он оставил место, и его уволили, и назначили нового президента на выборах. Вот и все.
Спасибо.
Нечего было бежать. Я понимаю, что он сбежал, потому что его элита сдала его, это понятно. Но почему элита сдала его? Поэтому не надо прогуливать. Если он президент, надо оставаться на месте.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте что-нибудь по современности уже. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло, так, может, перезагрузим телефонную машину? Пока, смотрите, Майкл, тут любопытное заявление Трампа есть. Если Байден победит, хозяином Америки станет Китай. Это заявление, прямая речь Трампа. Здесь мы понимаем, что и та, и другая страна начинают торговлю рисками, безусловно. Но все-таки в Соединенных Штатах Америки Китай воспринимают исключительно как экономического врага или как партнера?
Это очень сложно, очень-очень сложный экономический партнер. Все равно даже с пошлинами, которые Трамп ввел, все равно это огромный поток, торговый поток. Это 500 миллиардов долларов каждый год, даже при уменьшении. И Китай остается, даже если это уменьшится, и это уменьшится при деглобализации, которая неизбежна сейчас, все равно Китай будет крупнейшим торговым партнером США. Но вместе с тем, конечно, это геополитический конкурент. Это мы видим, что Китай увеличивает военные расходы, увеличивает свою активность на мировой арене, уже начинает создавать новые военные базы. Это вызов, конечно, США. Но в экономическом смысле я не вижу принципиальной разницы. Все равно США на первом месте. Правда, Китай приближается к этому. Я сейчас по ВВП в номинальном варианте. И я думаю, что я уверен, что США сохранят это первое место. Неважно, Трамп во власти или Байден. От этого, то есть это ничего не изменится. Ваш вопрос, Китай станет лидером, если Байден будет президентом?
Нет, если Байден победит, хозяином Америки станет Китай. Вот, это цитата Трампа.
Это цитата Трампа, да, он пытается внушить страх, что... Да, это тоже любимый трюк Трампа, что только Трамп борется против Китая, Байден – это лакей Китая, он слабак, он не видит все угрозы, как я, Трамп говорит, это тоже притянуто за уши. Байден прекрасно понимает все угрозы, он не меньше возмущен уровнем кражи у китайцев, американской технологии. Другой вопрос, то у него, у Байдена больше дипломаты, и тональность изменится. Но все равно он прекрасно понимает, что Китай – это крупнейший вызов Америки, и он будет бороться против китайских злоупотреблений, я имею в виду, как они крадут технологию и так далее. Поэтому да, США сохранят свое место.
США, понятно, сохранят, но одно дело сохранить статус-кво, а другое дело приумножить, используя слабые или сильные стороны своего соперника. Вот здесь просто важно. Помните, мы с вами тоже говорили, что если бы там чуть раньше Трамп мог начать, мог бы перевести, например, какие-то предприятия в Индию, это было бы своего рода определенным инструментом для влияния на Китай. Но этого не произошло, потому что бизнесмены встали в позу. Вот. Но с другой стороны, желание Трампа своего рода национализировать экономику, это утопия или нет? Имеется в виду перевести производство, вы понимаете, о чем я говорю.
Это может быть успешным, но только в какой-то степени, потому что, да, он может вмешиваться в экономику, он может, например, ввести антикитайский налог, то есть если, но это все грубое вмешательство в экономические механизмы, то есть вот этот налог, если компания, это попытка подтолкнуть или заставить компании уйти из Китая, то есть он может ввести, если американские компании останутся в Китае и пытаются экспортировать свои китайские, ну, это американские компании, товары, сделанные в Китае, в Америку, тогда Трамп наложит какой-то антикитайский налог. Но это все, понимаете, это грубое вмешательство, и эти товары, есть причина, почему они изначально в Китае, потому что это экономически целесообразно. Если Трамп своими налогами сделать эти товары уже дороже, тогда это плохо всем, и это такое вмешательство или саботаж в американской экономике, что мало никому не покажется. Деглобализация будет происходить так или иначе, но не такими грубыми методами. Компании сами, если они считают нужным, некоторые компании сами уйдут, может быть, в Индию, может быть, в Вьетнам. Но заставить указами и налогами это, конечно, погубительно. Байден против такого топорного подхода. Трамп считает, что все средства хороши, но это с экономической точки зрения это полный бред.
Понятно. 7373948. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Женя, добрый день, мистер... Господи, добрый день.
Добрый
день.
Извините,
закашлялся. Вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, то, что государство в лице президента Трампа заботится о том, чтобы производство вернулось на территорию США, то есть создание новых рабочих мест, создание производства непосредственно на территории Соединенных Штатов, соответственно, рост экспорта продукции с территории Соединенных Штатов и так далее. Скажите, не есть ли это забота государства об экономике страны, а не, так сказать, поддержка именно вот целесообразности с точки зрения производственников, которые, безусловно, я имею в виду бизнесменов, которые, безусловно, будут думать прежде всего не о том, чтобы больше американцев производила работу, имела работу, а о том, чтобы минимизировать свои расходы на заработную плату.
Спасибо, полковник. Спасибо. Принято. Да.
Да, в идеале это прекрасные идеи, в идеале, но Трамп забывает о том, что есть целые огромные области, где Китай объективно производит какие-то товары дешевле и качественнее, чем американские заводы. И заставить их вернуться в Америку, где они производят эти же товары в три раза дороже и, может быть, некачественные, это абсолютно нет смысла в этом, потому что никто не будет покупать эти дорогие товары и не очень качественные. То есть это будет удар по экономике. То есть эти рабочие места недолго останутся. То есть это такой самообман, я бы сказал, даже детский самообман. То есть надо признать, что есть области, где бессмысленно возвращать заводы в Америку. Это именно почему они изначально они решили переехать в Китай. Они не дураки, они понимают, что в Америке с профсоюзами, с очень высокой зарплатой, это нецелесообразно производить именно эти категории товаров в Америке.
Ну, видите, и как, еще... здесь как раз, да, но у нас просто 3 секунды остается. Здесь как раз вот этот конфликт между государственником и корпоративным устоем. То есть корпоративный поменьше расходов, побольше прибыли, а государственник немножечко другими категориями мыслит. Возможно, об этом речь идет. Спасибо вам. Да, спасибо вам большое, Майкл. Майкл Бум был с нами на связи, американский журналист. Была программа «Умные парни», далее новости, потом Юрий Буткин сюда придет. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем приятных выходных.